приветствую, дорогие братья и сестры. Прочитаем текст, записанный в Евангелии от Марка, 3 глава, с 31 по 35 стих. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Аминь. Дорогие братья и сестры, я сердечно поздравляю вас с прошедшим праздником Крещения Господня. Совсем недавно мы вспоминали о Его рождении, праздновали праздник Рождества. Чуть больше, через 3 месяца, мы будем говорить о празднике Пасха, вспоминать более и более о страданиях Христа. Это все этапы жизни Иисуса Христа здесь, на земле. И здесь, на земле, у Него была семья, земная семья, мама, папа и, как мы прочитали, братья и сестры. И сегодня, в рамках этого прочитанного нами текста, мы будем рассуждать о семье. И любой человек, христианин или не христианин, скажет, что одной наиболее важной ценностью в этом мире является семья. Через семью мы приходим в этот мир, и через семью, и семья провожает нас из этого мира. И Бог создал семью, и в книге «Бытие» мы можем читать такие слова: «Нехорошо быть человеку одному». Или в другом тексте: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». И для нашего сегодняшнего рассуждения я хотел бы выделить 2 темы. Первая тема – это «Семья Христа». И 2-я тема – «Семья христианина». Итак, 1-я тема – «Семья Христа», она будет состоять из 2 группы лиц. Первая группа лиц – это семья, в которой родился и рос Иисус Христос. Матерь его Мария – молодая девушка, которая приобрела особое благоволение от Бога и родила в этот мир Иисуса Христа. Знаете, мы не знаем, чем она отличалась от других, почему именно она, но я думаю, придя на небо, мы обязательно спросим у Господа, почему его выбор пал на эту девушку. Много книг, песен, стихов, даже иконы пишут о Марии. Она известна, она популярна во всем мире. Ее имя знают все, даже те, кто не поклоняется Иисусу Христу. Но ее жизненный путь не был так обилен красками. На самом деле мы знаем ее жизнь, мы знаем, что через 33 года она увидит своего первенца, распятого на кресте, оплеванного, распятого за наши грехи, но он воскреснет. Следующий член семьи Иисуса Христа – это его земной отец Иосиф. Да, ему не уделяется столько много времени, как Марии, но он также имеет большую благодать от Бога, потому что именно он стал земным отцом Иисуса Христа. Бог доверил Иосифу воспитать своего сына. Иосиф научил Иисуса быть плотником. Иосиф заботился о своей семье. Он кормил их и давал им дом и все, что им было необходимо. Иосиф также заслуживает особого уважения. Мы с вами прочитали текст, что Мария, братья и сестры пришли ко Христу. Мы не читаем об Иосифе, мы не знаем, что было с ним в тот момент. Но некоторые толкователи считают, что в тому времени Иосиф уже умер. Следующие члены семьи Иисуса Христа – это его братья. Евангелие от Марка в 6 главе 3 стихе написано: «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнились о нем. В Евангелиях мы находим упоминание только о 4 братьях Иисуса Христа. Ну, вероятно, скорее всего, столько их и было. И следующие – это сестры. Мы не знаем, сколько у Христа было сестер, но раз говорится в множественном числе, скорее всего, их было точно 2. И вот мы с вами прочитали текст в 3 главе 31 стихе. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его». Из Евангелия от Иоанна мы знаем, что в тот момент братья Иисуса Христа не признавали в нем Мессию, не верили в него как в Мессию. Иоанна 7 глава 5 стих, «Ибо и братья его не веровали в него». Вероятно, именно эта причина не позволила им постоянно следовать за Иисусом Христом. И именно поэтому, возможно, в тот момент они были вне дома. Мы знаем, что за Иисусом Христом следовало большое множество народу. Тем не менее, мы знаем, что после воскресения Иисуса Христа из мертвых, вся его семья верила в него как в Мессию. В Деянии святых апостолов в 1 главе 14 стихе такие слова написаны. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, Матерью Иисуса, и с братьями Его». Но зачем же они пришли к Иисусу Христу и звали Его? И об этом мы с вами можем прочитать чуть ранее в Евангелии от Марка в 3 главе. И в 3 главе 21 стихе мы читаем такие слова. «И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Читая эту главу и предыдущую главу, мы видим, что в тот момент Иисус Христос уже более и более обличал книжников и фарисеев. И, вероятнее всего, слухи о том, что они хотят убить Иисуса Христа, дошли и до его родственников. И они хотели обезопасить Иисуса Христа от этих людей, и поэтому пришли к Нему, чтобы забрать Его из среды тех людей, с которыми Он был. Но придя к Иисусу, они слышат от Него слова, которые расширяют границы Его семьи. «И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». И так ранее я сказал, что семья Иисуса Христа состоит из двух групп лиц. Первая группа, как мы с вами уже сейчас рассуждали о ней, это та семья, в которой Иисус Христос родился и рос. И вторая группа лиц, и как мы с вами сейчас прочитали, это те, кто рядом со Христом и исполняют волю Божию. В 34 стихе мы прочитали, «И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои». Кто же это люди, которые окружали в то время Иисуса Христа? Мы знаем, что за ним следовало большое множество народу. Они были всегда с Иисусом Христом. Мы можем вспомнить случай, когда они не только следовали за Ним, но даже пробирались в дом, где Он был. Там было тесно, они разобрали крышу, чтобы спустить, да, своего больного друга для исцеления Христом. То есть люди теснили Христа. Они хотели быть ближе и ближе к Учителю, чтобы услышать то, что Он говорит. Они хотели быть максимально близко ко Христу, максимально близко к Богу. Дорогие братья и сестры, только находясь в максимальной близости к Иисусу Христу, мы можем стать членом Его семьи. Сам Иисус Христос приглашает нас в Его семью. И в 35 стихе мы прочитали, «Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Исполнять волю Божию. Что же это такое воля Божия? Я хотел бы прочитать ничтожно мало примеров из Священного Писания, которые говорят о том, что же такое воля Божия. В первом послании Петра во 2 главе в 13-15 стихе написаны такие слова. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». В первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, 3-5 стихе написаны следующие слова. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». И Фессалоникийцам послание, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Знаете, тема воли Божией достаточно большая, и нужно много проповедей, которые позволят нам изучить эту тему. И послание к Ефесянам, 5 глава, 15 стих так говорит. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Размышляя, познавая волю Божию, мы приближаемся к Иисусу Христу. Но познавать и жить по воле Божией – это совершенно разные вещи. Пусть Господь поможет нам, познавая волю Божию, исполнять ее и жить по воле Божией. И в самом начале проповеди я обозначил две темы. Первая – это семья Христа, и вторая – семья христианина. И завершая первую тему из прочитанного текста, мы знаем, что те, кто рядом со Христом и исполняют волю Божию, могут быть членами из семьи Иисуса Христа. Знаете, я думаю, для человека, впервые читающего этот текст, отношение Христа к своей матери, братьям, сестрам может показаться непочтительным. Они идут к Нему, находят к Нему, проявляют к Нему заботу, хотят спасти Его из рук книжников и фарисеев, которые хотят убить Его. Но мы видим, что Он отказывается от их заботы. И мало того, Он расширяет границы своей земной семьи и называет незнакомых Его людей своей семьей. Знаете, Иисус не хотел обидеть своих родственников, но у Него важная миссия. Он хочет стать родным для каждого человека. Он хочет, чтобы членами Его семьи стали каждые люди, кто близок к Нему, кто исполняет волю Божию. И вспомните текст тогда, в 12 лет, когда Христос со своими родителями пришел в Иерусалим на праздник. Тогда, когда Он отстанет от них, придет в храм и будет рассуждать о Боге там с книжниками, фарисеями, учителями, они найдут Его и скажут: «Почему ты оставил нас?» Он ответит им: «Зачем вам было искать Меня? Или вы не знаете, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Иисус Христос – особенный Сын Своих родителей. Но Иисус всегда заботился о Своей семье. И даже в свой последний час жизни, когда Он висел на кресте, Он обращается к Своему ученику Иоанну и просит того принять Марию, Матерь Иисуса, Матерью Иоанна. Евангелие от Иоанна в 19 главе, 26-27 стихе мы читаем такие слова. «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе». Христос всегда заботился о своей семье. Но я хочу, чтобы сегодня мы поняли, что только Иисус Христос одним своим словом может позаботиться о своей семье, даже не находясь рядом с ней. Только Бог способен на такое. Но как я сказал ранее, что вторая тема называется «Семья христианина», я хотел бы прочитать следующий текст, который сегодня относится лично к нам. Записано в первом послании Тимофея, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Священное Писание подчеркивает важность заботы каждого из нас о своих близких, о своих домашних. Скажите мне, кто-то из людей может одним словом позаботиться или накормить, или устроить дом своих домашних людей? Нет, на такое был способен только Бог, только Иисус Христос. Безусловно, Бог всегда заботится о нас, безусловно, Он любит нас и оберегает наш дом. Но Священное Писание возлагает заботу на человека, о его близких, как говорит прочитанный нами текст. Более того, кто не заботится, тот хуже неверного. Братья и сестры, это важный текст, который должен расставить правильные приоритеты в нашей жизни. И для нас, для верующих родителей, особая роль – это не только позаботиться о материальном состоянии нашей семьи, накормить и одеть ее, но также позаботиться о том, чтобы мы научили наших детей любить Бога, чтобы научили наших детей быть ближе к Иисусу Христу и исполнять волю Божию. Но значит, что из двух приоритетов сначала семья, а потом Бог? Конечно же, нет. Евангелие от Матфея, 10 глава, 37 стих, такие слова: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Безусловно, на первом месте всегда Бог, а на втором – семья. Если мы с Богом о своей семье не заботимся, мы отступники от веры, и мы хуже неверующих. Это страшные слова, которые я не хотел бы слышать ни в свой, ни в ваш адрес. И этот текст не говорит только о том, что родители должны заботиться о своих детях. Этот текст говорит о том, что все члены семьи должны заботиться друг о друге. Мы должны заботиться не только о близких, но также о наших родственниках, которые нуждаются в нас. И в заключение, обобщая сегодня все сказанное и о текстах, которые мы прочитали, хочется сказать, что мы должны быть ближе и ближе ко Христу, исполнять волю Божию, и тогда мы будем членами семьи Иисуса Христа. И да поможет нам Господь мудро заботиться о нашей семье, понимая, что мы несем ответственность за нее перед Богом. Аминь.
Славим Тебя, Господь, за эту особую милость предстать пред Тобой в этот утренний час. Благодарим за слово, дорогое. Благодарим, Господи, за те священные истины, что напоминаешь нам, Господи, что, чтобы нам быть ближе к Тебе, Господи. Благодарим Тебя за то, что, Господи, Ты дал нам наши семьи. Научи, Господи, нам так предстоять пред Тобой, чтобы наши ближние, которые Тебя еще не познали, они тоже, Господи, стали бы Твоими детьми, стали бы духовной семьей, Господи. Благослови, благослови наши семьи, благослови нашу большую духовную семью, нашу церковь поместную, Господи, Твоей благодатью, Твоими благословениями. Слава Тебе за все, слава и хвала наш вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Дорогая церковь, сегодня такая погода очень удручающая. Вот смотришь так с кафедры, какие-то мы унылые. Я думаю, что вот то, что мы сейчас будем совершать, принесет нам некоторую такую радость наших чувств. Потому что дети всегда вызывают определенную у нас эмоцию, отношения. Мы благодарны Богу, что брат Михаил, сестра Лена принесли пред лицо Божие первую дочь. Мы не знаем, сколько еще будет. Обычно говорят первенец, то есть как бы концентрируют внимание на мальчике. Но у вас Господь дал вам девочку. Господь благословил семью Михаила Зонтова дочерью, ее назвали Яна, ей 3 месяца. Она уже многие вещи понимает. Нам так иногда кажется, что они, ну, такие маленькие, они не понимают. Нет, понимают из области того, что им дано на этот период времени. Итак, дорогая церковь и брат Михаил, сестра Елена, 126-й псалом. Сколько раз мы уже его слышали и читали, но это бездна. Бездна, вот, на мой взгляд, глубины этих слов мы даже не можем всегда выразить. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева. Что стрела в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами в воротах». То есть перспективу будущности вашей сын должен быть, если Господь даст. Давайте так скажем. Знаете, братья и сестры, и сестра Лена, брат Михаил, вот этот псалом. Ну сколько раз вы его слышали? А вот сегодня вы очевидцы опять этого, вернее, вы свидетели этого текста, и для вас это особое. Вот особый шаг в жизни вашей, особое благословение. Но вот из наблюдений, Соломон был благословенным мужем. У него был большой дом, прекрасный дом, устроен дом. Все у него было. Но, однако, он говорит о нашей земной жизни. Все суета, суета, сует, утомление духа. То есть он был обременен как царь, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, сам себя обременял. Но мы не знаем, да? Мы не знаем. Мы можем предполагать. Так вот он говорит, что если Господь не созиждет, ну напрасно мы вот прикладываем усилия. Вот сегодня, вы знаете, может быть, уместно сказать, пользуясь случаем, мы живем во время, когда создать семью, особенно христианскую, стало проблемой. Проблема. И если, допустим, мы не создаем семью или наши дети до 30 лет, проблема эта расширяется, увеличивается. Начинаются вопросы, ну, на которые иногда логически никак не можешь понять и ответить тому или другому члену церкви. Ну почему ты не создаешь семью? То есть обратная тенденция того, что здесь написано, Соломон, видно, понимал или видел, что вот томление, может быть, молодого человека или сестры, или девушки относительно вот создания, устройства своего быта, своей земной жизни, оно вот, знаете, как сказать, вот обременен человек. И он говорит, ну напрасно трудится, ну напрасно. Да, мы призваны, и я думаю, что вы молились Богу, ты, Михаил, сестра Лена, Господи, пошли мне спутника жизни. Возможно, это было, может быть, даже не один год, слушайте, но Бог дал, и вы пример для нас в том, что вы сегодня во Христе и принесли свое дитя, чтобы церковь сказала вместе с вами аминь, поблагодарила Бога за эту прекрасную девочку. И вы знаете, в этом есть глубокий смысл. Мы здесь с этого псалма вытекает следующий текст, я постараюсь коротко. Смотрите, второй текст. «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». И вы знаете, вот говорят пожилые люди, да, вот в старости, ну, мы мало спим, но сон не идет. А сон от чего не идет? Обременяем себя печалями. Слышите? Печалями объединяем. Пенсию вовремя не перечислили, идти ли мне в церковь, маску одевать, не одевать. И вы знаете, некоторые говорят, вот ночью проснусь, и опять эти мысли, слушайте, так, здесь не подмела, там подмела, маску одевать, не одевать. Я образно говорю, братья и сестры, мы в преклонном возрасте особенно обременяем себя. печалим себя. А здесь написано, ну напрасно мы рано встаем и поздно просиживаем. Я к чему эту мысль веду вам, молодым? Не всегда вы будете такими, как сегодня. Не всегда. Да, дети не дают спать. А вот когда подрастут, сами не уснем. Правильно? Вы слышали об этом? У вас, Михаил, семья большая, я знаю. Поэтому, знаете, братья и сестры, вот не дают они сна. Что нам делать? Напрасно будем поздно просиживать, напрасно будем говорить, ну что ж такое, ну какая это награда, ну что это за наследие от Господа? Возможно, я не знаю, может, вас это не будет. Но я звоню здесь по просьбе некоторых наших сестер и в их домы, чтобы с сынами поговорить, с дочерями поговорить. И вы знаете, обременены печалью. Но Писание говорит, неправильно это, неправильно. Не обременяйте себя, потому что Он созидает. Наша задача доверять Богу. Но доверять так, что нельзя сказать, так, все, забуду и больше вообще вспоминать не буду. Нет, отпустить, на Господа возложить. Поэтому, дорогой брат Михаил, дорогая сестра Лена, Господь благословил чудом вам, это награда. Вырастет она, во многом будет зависеть от вас, как вы будете формироваться как семья, насколько вы будете примером и светом для вашей дочери и тех, кого еще Господь даст по милости своей. Но вы слышали, как вот в первой проповеди звучало, что на первом месте Господь, потом остальное, потом. Поэтому мы рады за вас, разделяем эту радость, благодарим Бога, но прошу вас, на основании этого слова, или рекомендую, или назидаем, давайте так скажем, не обременяйте себя, доверьтесь Богу. Каждый человек из нас, вот нет одинакового, наверное, характера. Характеры, может быть, похожи, и мы внешне похожи на наших родителей. Что-то в характере отражается, но каждый человек настолько индивидуален в своем вот таком развитии, как личность, да? Благослови Господь, понимать это. И просить у Бога мудрости найти ключик к сердцу вашей дочери, когда вдруг при таком переходном возрасте возникнут вопросы, которые возникали у вас. Вы решили их по милости Божией. Дай Бог, чтобы и ваши дети решали в страхе Господнем. Поэтому вместе с вами поблагодарим Бога и попросим благословения. Лена, вы первая.
Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот день, за такой значимый день для нас, Господи, за то, что мы здесь, в Твоем доме. Господи, я приношу свое дитя, Господи. Ты благослови ее. Господи, Ты благослови ее сердце, душу. Ты благослови, чтобы она любила Тебя всем сердцем, чтобы она всегда следовала за Тобою, чтобы все испытания, которые будут у нее, чтобы она прошла их, но осталась верной и всегда осталась верной Тебе. Господи, я благодарю Тебя за мою семью, за Мишу. Помоги нам правильно воспитывать ее. Дай мудрости всегда смотреть на Тебя и только через Твою призму всегда ее учить. Господи, слава Тебе за все. Аминь.
Дорогой Господь, благодарю и славлю Тебя за чудо в моей жизни, за то, что Ты даешь. Все, что я имею, Господь, благодаря Тебе, Господь. Нет слов на языке, чтобы сказать все слова благодарности. Я благодарю, Господь, что сейчас стою перед Тобой. Я счастлив, Господи, хочу благодарить Тебя снова и снова, то, что Ты дал мне такую семью, Господь, прекрасную жену, Господь, и дочку. Это чудо, Господи. Я прошу Тебя, Господь, веди нас, нашу семью, своим путем, Господь. Дай нам мудрости, чтобы мы правильно воспитывали свою дочку Яну. В любви Твоей, Господь, чтобы она была примером, светом в этой жизни для других, Господи. Дай нам мудрости. Пошли, прошу Тебя, Господь. Прибудь с нами в этот час. Слава Тебе за все. Аминь.
Благословен Ты, Господь, Бог наш, благословляющий нас всем необходимым в этой жизни. И вот эту награду, которую Ты наградил семью Михаила Зонтова, да будут они благодарны Тебе постоянно. И когда Яна будет развиваться, ее душа, дух и тело в этом развитии будут проявлять себя как личность, формирующиеся для Тебя. Дай им мудрости. Благослови их Твоим благословением, чтобы сердца их не отягчались печалью, но всецело доверялись Тебе. Дай им мудрость и страх от Тебя, когда это дитя будет переходить в этом возрасте, особенно переходном, как мы говорим. Господи, благослови, чтобы в свое время Яна принесла Тебе достойный плод покаяния. Разделяем эту радость ныне и сердечно благодарим Тебя, Бог наш. Аминь. Давайте споем один куплет. Мой Бог, мой дом и я служить хотим. И маленькое внимание от церкви. Садитесь, у нас еще есть вот такое событие, очень важное, также необходимое, когда мы тех, кто принял святое водное крещение, которое было во вторник, даем вот такие прекрасные свидетельства, на мой взгляд, они будут характеризовать наших братьев и сестер, когда они вот поставят так и будут вспоминать, когда это было, что произошло в их духовной жизни. Поэтому мы хотим поздравить от имени Церкви и дать вот такие свидетельства о крещении тем, кто заключил завет с Господом во вторник, в праздник крещения Господня. Алымов Федор Романович. Пожалуйста, Федор, благословение тебе. Вставай вот там дальше. Только лицом к церкви. Да-да, лицом туда, подальше встань, вот на тот край. Бурдина Юлия Вадимовна. Мы с папой здесь. Нет. Юля, туда вот вставайте рядышком. Ваталинская Юлия Андреевна. Благословение, Юля. Храни Господь. Муж здесь. Да-да-да, давайте так, наверное. Грищенко Олег Александрович. Григорук Валентина Ивановна. Нет. Да, хорошо. Мы просили, чтобы все были, крестили 16 человек. Кулагин Виктор Викторович. Благословение, Виктор. Да, я понял. Медведева Ольга Вадимовна. Это за нее говоришь? Да. Ольга Владимировна, благословение вам. Давайте рядышком. Пака Крикун Николь Элизабет. Папа у нее аргентинец, поэтому такая у нее фамилия. Благословение тебе. Спицына Валентина Ивановна. Благословение, Валентина Ивановна. Ситников Александр Васильевич. Брат-историк из народа израильского. Пожалуйста, разворачивайтесь лицом к церкви. Тарасова Маргарита Анатольевна. Федечкина Анастасия Анатольевна. А можно так еще вот туда подальше? Встаньте вот вдоль, да. Шуваева Анна Владимировна. Благословение тебе. Шарагова Алена Павловна. Так, заболела сестра. Да. И если здесь Линник Валерия Владимировна. Нет, да? Хорошо. Братья и сестры, крещение принимали 16 человек. Это благословение. И вот перед вами они они еще будут проходить свой жизненный путь или начало пути в этом духовном становлении. Дай Господь им силы, и мы еще дарим каждому из них начатки учения, или начало учения, начатков учения, так можно сказать. Это известная книга для тех, кто начинает путь за Господом. Если у кого есть желание ее приобрести, вы можете после собрания подойти к Владимиру Борисовичу. У нас еще есть такие книги, но мы их стараемся дарить вот тем, кто принял святое водное крещение. Поэтому давайте сердечно, вернее, от всего сердца скажем, сердечно поздравляем. Желаем вам благословения от Господа и совершим краткую молитву. Брат Владимир Борисович помолится.
Господи, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость, что пришел в мир Спаситель. Мы благодарим, что Ты прилагаешь спасаемых к Церкви. И мы сегодня просим Твоего благословения на дорогих братьев и сестер, которые заключили с Тобой завет через святое водное крещение. Благослови их путь, благослови их домашних, благослови их обновляться в Тебе, освящаться Тобою, жить Тобой, любить Церковь, любить Слово Твое, любить молитву и славить Тебя, вечного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Ну и сейчас мы будем слушать Слово Господне, которое брат Владимир Борисович передаст для нас. Поэтому, пожалуйста, вас просим благословения, занимайте свои места и остаетесь в Доме Божьем.
Мир вам, братья и сестры. Мы откроем текст Священного Писания, который записан в послании к римлянам. Послание к римлянам, 6 глава, мы прочитаем с 17 стиха и ниже. 6 глава, 17 стиха. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какие дела? Какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь. Сегодня, когда мы поздравляем наших братьев и сестер с особым днем их жизни, когда они заключили завет с Господом через святое водное крещение, Церковь вспоминает крещение Господне, Богоявление, и также каждый из нас вспоминает этот день, когда сами некогда заключили этот завет с Господом. Погрузились в эти воды крещения, давая обещание Богу чистой, доброй совести. И здесь апостол Павел пишет: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». От сердца стали послушны. Братья и сестры, это особый акт посвящения себя Богу. Это особое действие, когда мы принимаем решение стать на путь Божий. И это не по принуждению, потому что бывают моменты, когда говорят, что принуждают к тому или к другому. Здесь апостол пишет: от сердца стали послушны Богу. Это особое волеизволение самого человека, это особое действие в его жизни Божьей благодати, когда он встретился с Господом, когда он понял, человек, что без Бога жить невозможно, когда он понял, что есть вечная жизнь и вечное осуждение, и человек, осознавая себя грешником, идет к этой благодати, которую Бог открыл нам через Иисуса Христа. И Петр, апостол Петр, он также говорит: как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшим в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Обновленная жизнь, жизнь для Господа. И здесь, в этой же главе, апостол Павел в послании к римлянам, 6 глава, он говорит, как можно измениться, как можно обновиться. И есть только один способ, одно действие в Господе Иисусе Христе. Он говорит так: ибо умерший освободился от греха. Вы слышите, братья и сестры? Умерший освободился от греха. И поэтому часто, как купель, вот эта баптистерия, где и проходило святое водное крещение, символизируется как погребение, как могила, где мы умираем для нашего плотского человека. И апостол Павел пишет: мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним в крещении смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот путь к освящению в Боге. Вот путь, который предлагает нам сам Христос, и Писание говорит нам, что Христос – освящение наше, что воля Божия – освящение наше. Имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Апостол Петр, мы сегодня прочитали и сказали: да, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. И вопрос: как это возможно? Как это возможно? И возможно ли вообще, часто задают вопрос. И текст Священного Писания говорит: да, возможно. Но при одном условии: если мы умерли для греха, потому что умерший освободился от греха. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Вот все, что у нас было старое, мы должны похоронить. И вот символ, который мы уже сказали, крещение, это именно могила, это погребение, но мы там не остаемся, в этой могиле водной. Человек восстает из этой могилы как образ воскресшего нового человека. И так и пишет нам в другом месте послание Колосской церкви апостол Павел, и он пишет, он говорит: обновленная жизнь, облекитесь в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Послание Колосской церкви, 3 глава, 10 стих. Облекитесь в нового человека. Только так возможно, чтобы старое уже не господствовало над нами. Только так возможно, когда апостол Павел говорит: «Да не царствует грех в смертном ваше теле, чтобы вам снова повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Грех не должен над вами господствовать. И как это возможно? Я уже сказал, обновленная жизнь. Когда мы говорим, что мы живем и исполняем волю Божию, когда сам Господь действует в нас силой могущественной и действует, побуждая нас жить и исполнять волю Божию. Когда уже то, что было смертным, когда грех господствовал, умертвить члены наши, чтобы уже грех не мог господствовать в жизни нашей. Это только возможно, когда мы в Духе Святом. Это возможно, когда мы исполняемся Духом. Это возможно, когда мы доверяемся Господи, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того и вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. И каждый человек знает, кому он служит. Каждый человек сам себе всегда знает, на чьем поле он сегодня трудится. Может быть, это поле плоти, поле похоти, поле, где больше плотское, что есть, во что одеться, что купить, что продать. И это поле земное. И как пишет об этом апостол Павел в послании к Коринфянам, он говорит, что каков перстный, таковы и перстные, то есть земные, и каков небесные, таковы и земные, и небесные. Вот этот момент, он очень важен, потому что первый человек из земли, Адам, он из праха земного, второй человек, Господь с неба. Поэтому он и говорит, каков перстный, такие и земные, они думают только о земном. Все, что они имеют, чаще всего это сводится к тому, что они приобрели здесь, на земле. А что, к чему нас призывает Господь? Ищите же прежде Царство Небесное, а это все приложится к вам. Мы часто путаем приоритеты. Мы часто ищем в первую очередь земное, думая, что небесное как-то приложится. Это невозможно в духовном мире, братья и сестры. Если мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, зная, что ветхий нас человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху, то что в нашей жизни главное? К чему сегодня больше и больше влечет наше сердце? От сердца, слышите? От сердца стали послушны Богу. От сердца. Братья и сестры, вас кто-то принуждал к этому? Ну, одно, наверное, да? Сам Иисус Христос. Когда мы с Ним встретились, мы уже не можем без Него. все наше сердце к Нему. Вы воскресли во Христе Иисусе, и жизнь ваша во Христе в Боге. Неужели не знаете, кому вы служите, того вы и рабы? Поэтому сегодня, когда мы слышим этот текст, эти тексты, еще раз, братья и сестры, хочется сказать главное. Мы умерли для своего прошлого греховного человека, а живем для Господа, чтобы Господь прославлялся в жизни нашей. Итак, вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И благослови нас Господь, чтобы вот сегодня, когда от сердца мы стали послушны Богу, и как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями вашими, от сердца, чтобы действительно плод наш стал святость, а конец – жизнь вечная во Христе Иисусе. Аминь.
все вместе будем петь псалом «Путь ко спасению новой живой», номер 138. И во время пения мы совершаем наше добровольное материальное служение на дело Господне. 138. Песнь восхождения, 295 из сборника «Песнь возрождения».
Принесли вот это пожертвование на дело Твое. Ты благослови. Написано, доброхотно дающего любит Бог. Значит, ты сам любишь таковых, которые доброхотно дают. И благослови нас в дальнейшем служить Тебе любым делом, на которое Ты нас избираешь и поставляешь. Благослови и дальнейшее наше служение. Слава Тебе, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
Учение нашего богослужебного собрания читаем из книги Откровения, 20 глава, с 11 по 15 стихи. Книга Откровения, 20 глава, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Аминь. Многообразную пищу мы сегодня получаем в это утреннее собрание. Мы хорошо знаем сегодня с вами и уверены в том, что для нас Голгофская жертва Иисуса Христа – это победа. Победа, совершенная над смертью. И посредством этого дьявол был лишен права на смерть, то есть распоряжаться судьбой человека после смерти. Если вы, может быть, помните, мы как-то рассуждали о том, что преисподняя – это было место до прихода Христа на землю. И она разделялась на многие, так бы сказать, уровни. Души, которые умерли до Христа, находились в преисподней, но в разных местах. И притча о богаче и Лазаре об этом говорит. И еще раньше, когда сыны Кореевы восстали на Моисея, земля разверглась под ними, и они именно сошли в преисподнюю. Мы рассуждали, что там около 4 таких уровней, как говорит нам Священное Писание. Но когда мы сегодня благодарим Бога, что Он наш Спаситель, мы верою принимаем, что мы вне смерти духовной, хотя влияющей на нас. Мы еще на земле, но не все умрем для членов церкви. Но, как Павел пишет в послании Фессалоникийцам, вернее, Коринфянам, не все мы умрем, но все изменимся. Это говорит о победе над смертью. И Христос дал нам право, духовное право, дерзновение через веру в Него иметь прощение грехов и дар вечной жизни. И всякий раз, когда мы проводим собеседование с крещаемыми, мы спрашиваем, вы верите, что вы имеете жизнь вечную? Вы верите, что Христос вас Спаситель? Это начальная, такая, знаете, начальный этап духовной жизни. И Христос когда-то сказал, Евангелие от Иоанна, 5 глава, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Смотрите, какое удивительное обетование. Имеет, переходит, на суд не приходит. И сегодня мы вновь устремляем наш взор на книгу Откровения, которая является не только последней книгой Библии, но которая говорит о конце существования планеты Земля и жизни на ней человека. Вот 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Давайте представим себе на миг, если ученые говорят, что Вселенная расширяется. Вопрос возникает, слушайте, это же не иносказание, не аллегория. Это слово Господне, которое говорит, не нашлось места вот этой земле, этому небу, которое выше или над нами, вот на той земле, в которой мы живем, не будет места. И, возможно, мы как-то затронем тему, что же все-таки произойдет. Это отдельная тема разговора, вернее, рассуждения, что будет и что вообще дальше будет. Поэтому события, то есть вот этот текст, который мы с вами, на основании которого размышляем, с 11 по 15 стих 20 главы, говорит нам о событиях, которые произойдут после окончания тысячелетнего царства блаженства, как такового. Мы читаем об этом. Это тысячелетнее царство будет именно для израильского народа, как суббота, покоя. Это удивительно, братья и сестры, вот в истине Господней. К сожалению, не все соглашаются с этим. И с нашей евангельской среды говорят, да каком вы тысячелетнем царстве, говорит, да оно уже было, или оно вот сейчас есть, и такое есть толкование. Но мы не находим, что мы живем в тысячелетнем царстве, что звери остаются зверьми, и мы сторонимся их. А в Исаии написано, что в этот период времени люди будут жить прекрасно. Что грех будет, но он не будет так влиять, потому что будет дьявол скован и низвержен в бездну на тысячи лет. И вот в этом будет блаженство, когда влияние его не будет на человека. Но по природе нашей мы останемся теми же, и человек будет умирать, он не будет жить тысячу лет. Мы не знаем сколько. Там есть такой текст у Исаии, что будет столетний возраст такой, знаете, как у юноши. Возможно, больше. Возможно, может быть, как было до потопа. И вот мы читаем в 20 глава, первые три стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет, после же сего ему должно быть освобожденным на малое время». То есть в этом вот будет заключаться блаженство, не будет влияния дьявола на нашу душу и на наш дух. Давайте только задумаемся. Вот мы здесь все находящиеся уже будем в вечности. Нас не будет на земле, братья и сестры. Давайте только подумаем, что до этого периода мы не знаем, сколько времени, до начала. Может быть, кратко чуть-чуть только пройдемся, да? Вспомним или скажем об этом. Но нас с вами не будет. Ни меня, ни вас не будет. Вопрос, где мы будем? Где мы будем? В нашем доме молитвы сегодня есть души, которые колеблются до сих пор. Есть души, охладевшие. Есть души, которые задаются вопросом, я не называю себя гностиками и арианами, то есть вот, как вы знаете, находят в себе оправдание вот в своем таком видении или понимании, как им представляется. Но этот текст мы не можем изменить. Он говорит ясно и понятно. Давайте еще раз прочитаем. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Когда-то ученики пришли ко Христу, и когда Он посылал их на благовестие, они исцеляли, они изгоняли бесов, они пришли, Ему говорят, 10 глава Евангелия от Луки, «И бесы повинуются нам!» Он сказал, «Не радуйтесь этому, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Вопрос, где мы будем? Что для нас наше хождение пред Богом? Что мы, слушая Слово Господне, что мы для себя принимаем? И мы можем сегодня, на основании книг Нового Завета и происходящих вокруг событий, говорить, что мы живем в преддверии периода знамения Христа на небе, за которым произойдет, начнутся суды в лице шести труб, то есть когда ангелы будут трубить, мы, может быть, не будем слышать и не видеть этих ангелов, но действия их там, поднебесной или в небесах, они будут производить определенные действия, они очень схожи или созвучны, некоторые из них, с десятью казнями, которые были при выходе Израиля из египетского рабства. И мы говорим сегодня, у нас есть основания, Слово Божие, и мы хорошо знаем, что, будучи членами Церкви Христовой, что при седьмой трубе произойдет восхищение Церкви от земли. При седьмой. Поэтому суды Божии – это воспитательная мера человечества. Всегда были на земле. Нам так говорит Слово Господне. Всегда были. Возьмите потоп и многое, что можно привести, и Содом и Гоморру, и многие такие, знаете, библейские именно вот события. Но я прочитаю один текст, хорошо нам даже знакомый, Исаия 26 глава 9 стих. «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие на земле научаются правде». То есть только тогда, когда вот нас касается рука Господня, мы научаемся этой правде. Вот настолько природа греха, она сильно влияет на нас. Нас нужно коснуться рукой Божией, встрепенуть в чем-то или через что-то. Но Писание говорит, что о судах Божиих, что они определят вечную участь человека. Там мы прочитали, что именно научают нас, как здесь сказано, тогда живущие на земле научаются правде. То есть это одна из форм или воспитания нас, или влияния Господа на нашу жизнь, когда мы вообще уже, знаете, не знаю, как Господь сказал однажды, во что вас бить. Вы все с головы до ног уже пропитаны вот этим грехом. Поэтому о судах Божиих они определяют вечную участь человека, то есть суды Божии. И они определяют нашу с вами судьбу. И где мы будем? Будем в месте, где будет слава, или в месте, где наказание? И вот Библия говорит о двух судах. Первый, один для церкви. Это особый суд, который называется с удилищем Христовым. То есть Дух Святой, благодаря Голгофской жертве, не то чтобы смягчает, но меняет подход к нам, к верующим. Мы не будем на суде Белого Престола, или перед Белым Престолом, как говорит Священное Писание, но мы будем на судилище Христовом. И 5 глава 2 Коринфянам 10 стих говорит, что всем нам должно предстать пред судилище Христово, чтобы дать отчет, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. То есть мы, члены церкви, уже будем давать отчет. Наша жизнь посредством освящения. Если что-то в нашей жизни мы не освятили, не исповедовали, то нам придется давать отчет. В чем, если кровь Христа не омыла нас, мы не осознали свое согрешение? Мы дадим отчет. И если помните, мы в прошлый раз говорили, вскользь так, знаете, вот это для нас остается таинством, что мы перед судилищем Христовым поймем, какое сильное влияние было оказано порой дьяволом на нас, что мы попадали в какое-то обольщение и отстаивали ту или другую истину в кавычках. Но это было не от Господа. И мы можем сегодня слышать, некоторые говорят, а у меня вот другая точка зрения на этот текст Священного Писания. Второй суд, это будет суд для мира. То есть церковь будет получить награды на этом судилище. А вот второй суд, это будет для мира, который в Писании называется последним или судом Белого Престола. Даже уже в Псалме говорится об этом, в Евангелиях, в посланиях апостолов, в деяниях святых апостолов. Я просто упоминаю Псалом 9.9, Иоанна 6.39.40, 11 стих, 11 глава 24 стих, 12 глава 48 стих, Деяния апостолов 17.31. Они как раз и говорят вот об этом последнем суде, суде Белого Престола. Писание дважды говорит о том, что Бог будет судить живых и мертвых. Послание Петра, первое послание, 4 глава, 5 стих. И Павел говорит во 2 Тимофея, 4 глава, 1 стихом. Он так и говорит, что Бог будет судить живых и мертвых. И вот здесь уместно отметить, что значит живые. Кто это живые? Вроде мертвых как-то понятно, а вот живых. И мы говорили бы, читали суды Божии, которые будут осуществляться или уже осуществились, определенная часть их, через печати. Это книга Откровения, читайте 6 главу, печати Божии. Это трубы, о которых мы упоминаем и говорим, будет период перед восхищением Церкви судов Божьих. Это чаши, которые будут изливаться гнев Божий уже после восхищения Церкви на землю. И там мы находим в конце 9 главы и в конце 19 главы книги Откровения, в чем суть этих судов. Какое количество людей именно вот уйдет в вечность посредством этих судов. И вот эти суды закончатся Армагеддоном. Это тоже интересная тема для размышлений. И книга Откровения говорит нам об этой битве, которая произойдет на этой Израильской долине, там в Израиле, кто был, тот может помнить. Когда с горы Кармел видно вот эту долину, 20 километров, более 20 в ширину и более 20 с лишним в длину километров. То есть это вот так бы сохраняется, это вот часть, знаете, в Израиле, когда языческие народы нападут на Израиль, окружат Иерусалим, Захария 12 по 14 главу. И вот здесь вот о живых мы говорим, что они будут судимы через посредством вот этих действий Божиих. А мертвых – это конечный суд, то есть суд вот у Белого Престола, о чем мы прочитали в книге Откровения. Другого в Писании суда мы не находим, нет больше. И когда сегодня некоторые конфессии или деноминации говорят, что Бог любит человека, Бог есть любовь, рано или поздно Он выведет этих людей из этого озера огненного, Он же любовь, Он не может так вечно видеть, как мучаются. Нет этого, нет. Мы не находим. Мы прочитали 14-15 стих 20 главы, там ясно сказано. Кто будет повержен? Мы еще немножко вернемся к этому. Поэтому и так, согласно контекста 20 главы 7 по 10 стих, когда заканчивается тысячелетнее царство, И церковь в этот период будет со Христом царствовать. Мы говорили не раз, и, возможно, еще будем возвращаться к этому. Церковь будет царствовать со Христом 1000 лет. Дьявол будет скован. Церковь будет проявлять себя в лице царей и священников. И мы должны к этому готовиться. Я говорю это на основании слова, не потому что я хочу. Я не знаю, какое предназначение будет мне и вам. Но написано 3 раза говорится об этом, что мы цари и священники. И мы учимся здесь царствовать. Мы в прошлое воскресенье немножечко с вами касались тоже этой темы. Поэтому после того, как окончится 1000 лет, дьявол выйдет обольщать людей на малое время. Читаем 20 глава 7 по 10 стих. Потом именно начнется после этого, когда дьявол окружит город святых, то есть город покорный Иерусалим, и падет огонь с неба и пожрет их всех. И вот тогда, после этого, начнется период, какой, короткий, сколько будет, мы не знаем, но начнется божественный суд над всем человечеством за всю его многовековую историю существования Земли. И мы знаем с вами, что Христос, когда умер, Он сошел в преисподнюю. 4 глава послания к Ефесянам нам повествует о том, что Он проповедовал там душам вот тех, которые еще во время потопа были уничтожены. Да и не только. Мы знаем и другой текст, когда Христос воскрес, вместе с Ним во святой город Иерусалим вошли святые, и многие видели их. Куда они пошли, мы как-то тоже отмечали. Но вот здесь совсем другой, именно другой контекст. И только, не только размышления, но и исходя из текста. Поэтому после 1000-летнего царства будет какой-то короткий период времени, когда сатана обольстит опять людей, и они восстанут против Бога, и огонь с неба пожрет всех их. И вот тогда начнется вот этот суд Белого престола. Что удивительно, пророк Даниил об этом говорил, получил откровение. Читайте 7 главу пророка Даниила. В 12 главе он об этом говорит. Когда это было? Где-то примерно за 450 лет до прихода Христа. Сегодня мы живем в 21 веке. Первое столетие 21 века, да? То есть, понимаете, мы находим основание, что это будет. И Писание от этого не скрывает нас от этого. От нас, простите. И это называется второе, то есть суд Белого престола, или у суда Белого престола, это будет второе воскресение. И Писание в этой же 20 главе подчеркивает, что блажен, имеющий участие в первом воскресении. Потому что смерть вторая над ними не будет иметь власти. И мы здесь характеризуем, что да, мы должны по возрасту умереть, но придет время, при восхищении церкви не все мы умрем. И те, кто не умрут, они будут именно восхищены после тех, кто умер, кто во Христе. 4 глава 1 послания Фессалоникийцам. Читаем об этом 16, кажется, стиха. Мы не предупредим умерших, они первые воскреснут, а мы, оставшиеся в живых, вслед за ними, давайте так скажем. Поэтому это первое воскресение. И Писание подчеркивает о блаженстве первого воскресения. Мы как-то проповедовали и говорили на эту тему о блаженстве первого воскресения. А здесь речь идет о втором воскресении. В чем и суть-то этого Белого престола? Второе воскресение, которое произойдет перед наступлением вечности. Это будет воскресение всех умерших людей, которые не имели участия в первом воскресении. Воскресение святых, спасенных. Покаявшихся, мы скажем. И здесь никак нельзя обойти рожденных свыше, сохранивших верность Господу. На этом суде мы читаем, здесь идет о книгах. Здесь упоминаются. Мы читаем, смотрите, 12 стих. «Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Окажется, не одна книга. Речь идет о множестве книг, о нескольких книгах. И вот здесь возникает вопрос, или это не любопытство, это размышление. Что из себя представляет эта книга жизни? Какую роль она играет или будет играть на суде Белого престола, где будут судиться те, которые не покаялись, которые не были участниками первого воскресения, мы еще раз повторяем. И вы знаете, что еще удивительно? Что еще Моисей? Смотрите, когда был Моисей? Он упоминает и обращается к Богу и говорит, когда Бог хотел уничтожить свой народ, он сказал: «Вычеркни меня из твоей книги, но не уничтожай этот народ». То есть тогда уже патриархи знали об этой книге. И мы читаем, как уходил в вечность Авраам, Исаак, Иаков, особенно Иаков, удивительно, его уход в вечность, 49 глава книги Бытие, 50 глава, как он уходил, как он благословлял своих детей, и он отходил к отцам своим и сказал: похороните меня вот там, вот, в Хевроне современном. Эта гробница до сих пор существует. Это вообще, мы когда там были, это не передать вот того чувствования, которое передал нам гид, который был с нами, как он передал вот эту всю историю вот этой пещеры Махпела, где сегодня современный город Хеврон в палестинской автономии, эти гробницы есть. Они как свидетели этой далекой древности. Давид упоминает о книге живых. Это тоже, видите, какая вот цепочка передачи, понимания, знания. Даниил, мы сказали, в 12 главе упоминает об этом. Лука в 10 главе, филиппийцам Павел пишет в 4 главе о книге жизни. То есть Бог говорит с нами на предметном языке. Он нам предлагает, вот вы поймите, вот видите, есть книга вот такая, она называется «Книга жизни». Но в этом огромный глубокий духовный смысл. И смотрите, еще хотелось бы подчеркнуть, что в соответствии с откровением Павла, послание к Римлянам, 8 глава, 29 по 30 стих, мы можем видеть и понимаем, что это означает все в целом, вот это наша жизнь. И вот это хождение наше пред Богом означает предведение и предопределение Божие, по которому Бог наперед видит и знает всех, кто удостоится вот вечного спасения. Потому что мы его не заслуживаем. В Деянии апостолов есть такое событие, когда там написано, что Господь прилагал спасаемых к церкви, и к вечной жизни вошли, вернее, получили спасение те, или приняли спасение, кто был предуставлен к вечной жизни. То есть от вечности, как и наше избрание от вечности. И вот это просто чудо для нас, Господь. Суд, сам суд, представлен под видом судебного разбирательства. И вот эти суды земные, это что-то такое, знаете, примитивное, но что-то вот будет там, в этот период времени. Братья и сестры, мы должны быть благодарны Богу, что нас там не должно быть. Я не хочу там быть. Я не хочу быть на суде Белого престола. Спасение решается именно здесь, на земле. И 15 стих говорит: «И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Наши церковные книги членства, наше понимание членства как такового, мы немножко касались в прошлое воскресенье. Это глубина вот этой принадлежности к телу Христову и той благодати, в которой мы должны хвалиться, которой мы должны хвалиться. И еще обратите внимание из этого текста, на котором мы размышляем, что спасение решается не отсутствием добрых дел, а отсутствием имени в книге жизни. Потому что добрые дела нас не спасают. Они являются следствием того, что мы призваны делать добрые дела, независимо, мы христиане или там кто-то другие, какого-то исповедания призваны. Но это не основа, на которой некоторые основывают свою доктрину, что именно добрые дела будут послужить нам спасению. Нет, мы не находим такого подтверждения. Если было бы, я думаю, что мы бы об этом постоянно говорили, но этого нет. Поэтому на этом суде будут действовать законы сеяния и жатвы. И мы на праздник жатвы об этом говорим. Галатам, послание 6 глава, 7, 8 стих. Матфея мы читаем такие слова нашего Господа: «И кто напоит одного из малых сих только чашу и холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». А в Псалме 9 такие слова: «Ибо он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте». То есть это будет справедливый суд. Но не добрые дела вот послужат. Они играть будут роль относительно наград, как вот мы здесь прочитали. Но в чем вот это вот значение, оно откроется только для тех, кто будет стоять на этом суде, находиться и давать вот пред Господом, что он делал. То есть люди будут судимы за дела, слова, мысли, за все то, что при земной жизни не было осуждено в совести и не очищено кровью Христа. Мы говорим на основании слова, что спасение получить легко. Еще Аввакум говорил, да, Аввакум, что призови имя Господне и спасешься. А вот сохранить спасение, жить жизнью освящения, ждать Господа, любить Господа, Его пришествие, это путь. Это путь. Приведу один пример. Во время Второй мировой войны я слышал этот пример от тех, кто прошел войну. Один наш брат, благочестивый, служил в пехоте. И вот однажды он обратил внимание, что командир ихнего взвода все время около него. И вот наш брат спросил: скажите, а почему все время около меня? И он сказал: я вот наблюдаю за тобой и смотрю, ты какой-то другой. Ты, наверное, человек Божий. То есть, знаете, вот защита нас, да, вот в этом жизненном пути, она удивительна в глазах Божьих. И мы не знаем, покаялся этот командир взвода или нет, но он обратил внимание, и в его сердце вот этот страх Божий, что он может быть убит. И вообще статистика говорит о том, что пехотные войска, солдаты жили по несколько часов. Самое большое, говорит статистика, я недавно читал, солдат жил 2-3 дня. То есть как часто убивали людей. Но не все были поражены. Некоторые прошли от начала до конца. Поэтому люди будут судимы за дела, слова, мысли, за все то, что при земной жизни не было осуждено в совести. И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненное. Об этом озере огненном Писание говорит очень кратко, но настолько пронзительно, настолько ясно, что оно дает нам понять, что человек не избежит суда Божия. Знаете, в последнее время можно слышать, люди, которых хоронят, говорят, просили перед смертью: вы сожгите меня и прах развейте над морем. Я не верю, что я когда-то воскресну. То есть парадокс заключается в том, что наше понимание, оно не изменит того, что произойдет. Не изменит. Душа вечна, дух вечен. Озеро Огненное в других местах Писания называется огнем вечным, который приготовлен, впрочем, не для людей, а для дьявола и ангелов его. И мы об этом можем прочитать, 25 глава, 41 стих Евангелия Матфея. Там ясно написано. Это озеро Огненное еще называют серным, то есть это что-то ужасное будет. Продолжительность мучения там выражена словами «день и ночь и во веки веков». Не будет уже возможности поменять это место. Или измениться. Не будет. Мы призваны очень серьезно отнестись к этой истине, чтобы предостеречь людей от озера огненного. И нам сегодня, церкви последних дней, нужно страхом спасать тех, которые спрашивают нас о Господе. Что их ждет, если они не покаятся? Ибо все, кто примет начертание зверя, говорит Писание, попадут туда, в это озеро огненное. Так нам говорит книга Откровения. И первым в этом озере будет брошен антихрист, уже пророк, затем дьявол со своими легионами. И только после суда туда попадут люди, самые нечестивые грешники, которые попирали благодать Христа и сознательно грешили против Господа. Это те, кто были орудием в руках сатаны. И И вот Павел подчеркивает эту истину, или к этой истине говоря следующее. «Ибо знаете, что никакой блудник или нечестивый, или любостяжатель не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Не имеет. То есть окончание, точка поставлена. И эти люди, вот о чем Павел говорит, возможно, знали Господа, но отреклись. И Павел сочувствует, сожалеет послание филиппийцам. Он говорит о тех, кто вот были, трудились, теперь говорю со слезами. Со слезами говорю о них, они оставили Господа. И какой их конец, мы не знаем, вечность откроет. Поэтому таковы именно отреклись от Христа. То есть те, кто отреклись словами и делами, то от них и Христос отречется пред Богом Отцом. Мы читаем об этом в Евангелии Матфея, 10 глава, 32-33 стих. Там сказано, Христос скажет им, отойдите от меня, проклятые в огонь вечный. Не знаю вас, не знаю. Он отречется, сказал, и перед ангелом, и перед Отцом. Прочитайте 10 главу, 32-33 стих. Именно в конечном итоге сатана при своем коварном умысле погубит творение Божие человека. Будет губить, и он осуществляет это. И для нас остается великой тайной, потому что человек принимает решение. Он обвиняет Бога, он восстает против нас день и ночь. Но на основании книги Откровения можно так сказать, что он сможет достичь минимальных результатов. Гибели самого себя, своих ангелов, двух зверей, воплощавших его идею, воплощающих его идею, и будут воплощать при великой скорби, 13 глава Откровения, и ничтожного малого количества людей. Я недавно прочитал эту мысль, она как-то, знаете, радует вот брата, который размышляет малого количества людей. Мы можем даже назвать некоторых из них, хотя бы одного, Иуда Искариот. Как Христос хотел спасти его до последнего. Потому что благодать на благодать в любви к своему творению со стороны Бога. Вот будет, наверное, в чем суть вот этого малого количества тех, которые будут в озере Огненном. Вы знаете, в православных храмах, когда заходишь в храм, и люди выходят из храма, во многих храмах я видел, в Израиле, здесь вот в России, в Москве, кажется, вот здесь метро, я уже назову метро, парк культуры, еще здесь есть на Красной Пресне есть еще один храм такой. То есть у них, вот при выходе из храма, нарисован библейский сюжет вот этого страшного суда, и там вот категории вот этих людей, которые проходят вот этот этап и попадают, кто в рай, а кто в озеро Огненное. Это вызывает, знаете, определенную реакцию нашу и чувствование наше. А где я? Дьявол битву за человека, за господство во Вселенной проиграл, братья и сестры. Проиграл. Христос победил его. 4 глава послания к евреям. Победил. Лишил его этого права над смертью. Потому что через голгофскую жертву осуществилась победа над ним и открылся свободный вход в Царство Божие. Вот почему мы по окончании собрания говорим, друзья, кто не покаялся, ваше время. Ваше время. Для нас пока остается тайной количество тех, кто пойдет на восхищение Церкви. И количество тех, кто будет участником первого воскресения мертвых. И количество тех, кто будет в числе неразумных дев. Все это, наверное, можно так сказать, мы, видимо, поймем и увидим, когда выйдем победителями, когда придем к Господу победителями. Нам откроется. Откроется. Господь многое с нами будет о многом говорить. Потому что мы сядем с Ним на престоле, если пройдем этот путь достойно. И последнее. Мы знаем, давайте прочитаем 13 стих. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Мы знаем, читая Священное Писание, что после воскресения Иисуса Христа многие тела святых, мы уже упоминали, явились в Иерусалиме, видели их многие. Мы знаем, что Христос сказал покаявшемуся разбойнику, что ныне же будешь со мною в раю. Но те, кто не покаялись, 13 стих нам открывает, что произойдет с ними. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были судимы, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Обратите внимание, 14-15 стих, категория вот этих мест. Кто бывал в Иерусалиме, у овечьих ворот, перед Вифездой, или, кажется, после Вифезды, показывают темницу времен Христа. И вот там три уровня темниц. И вот мы здесь читаем три уровня, значит, море мертвых, вернее, море мертвых, отдало море мертвых, и смерть и ад отдали мертвых. Три уровня. И вот здесь рассуждать можно. И вот смотрите, 14 стих. Смерть и ад повержены в озеро Огненное. А море? Кто это? Возможно, наши близкие, родные. Возможно, те, которых мы освящали до последнего нашего вздоха. И которые тоже покаялись, возможно, перед самой смертью. Это море. То есть можно предположить, что это огромное количество людей. И вот те, которых отдало море, они не переходят вот в озеро Огненное. Здесь сказано, смерть и ад повержены в озеро Огненное. То есть это вот эти категории, они существуют. По-другому мы никак не скажем. Поэтому, братья и сестры, давайте будем говорить с людьми сегодня не только о благодати Божией, но и о суде Божией, если не покаяться. Нам Писание об этом говорит. Поэтому пока мы здесь на земле, мы призваны освящаться и освящать молитвы своих близких и родных, всех живущих на земле. И обратите внимание, хочу прочитать этот текст. Невозможно его не прочитать. Павел пишет об этом следующее. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот что мы призваны делать. Освящаться самим и освящать живущих вокруг нас, в молитвах своих, и говорить им о Господе. Итак, мы все ближе и ближе к периоду восхищения Церкви. Ближе и ближе. Не по годам, а по духу времени на основании Священного Писания. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Благослови нас, Господь, бодрствовать и ожидать Господа. Аминь. Помолимся.
Благодарим наш милосердный Господь за это утро, что Ты вновь позволил нам находиться в Твоем присутствии. Как мы можем рассуждать о времени? Мы понятия не имеем, потому что это нам недоступно. Человек не может своим умом постичь, что это такое. А время подчиняет себе. Время и события у Тебя. И кому Ты позволишь, что Ты узнаешь, что Ты закрыл, мы не можем узнать. А мы благодарим, Господи, что мы не знаем наше будущее отчасти и в основном, потому что нам было бы страшно. Мы благодарим, Господи, что Ты избавил нас от этого рабства. Мы благодарим, Господи, что Ты избавил нас от рабства греха и смерти. Мы благодарим, что Твоей милости и благодати Ты дал нам возможность стать частью Твоего бытия. Ты открыл нам возможность прикоснуться к Твоему божественному естеству. Ты, как обещал, Ты живешь в наших сердцах, Господь милосердный, Духом Твоим. Ты избавляешь нас от рабства, греха и смерти ежедневно и даешь нам пойти по пути освящения. Только по Твоему милости, по Твоей милости и благодати, Господи, Ты призываешь нам не вернуться в нашей греховной жизни. Ты дал все возможное, сделал все возможное, все необходимо, чтобы каждый человек шел по стопам Твоим, по пути освящения, по пути того, чтобы проповедовать святость Твою, по пути того, чтобы каждый из нас свидетельствовал всему миру, что Ты есть, что Я есть, живое доказательство. Я был мертв и воскрес. Благодарим, Господи, что в этом призвании мы сегодня. Благослови каждого из нас, чтобы мы достойно несли чин чада Божие, чтобы мы соответствовали в этом, на этом земле, чтобы люди, посмотрев на нас, тоже захотели стать чадами Божьими. А Ты это каждому даешь. Важно, чтобы поверить, что Ты есть Сын Божий, что Ты пришел и погиб для каждого из нас, что Ты искупил. Благодарим наш Господь милосердный, что это последнее время, когда мир с ума сходит, когда обезумели не грешники, и меры нет их испорченности. Ты так просто берешь в руки свои нас и водишь в этом греховном мире и освобождаешься от рабства греха и смерти, от сомнений. Ты даешь утешение. У Тебя слово жизни. У Тебя есть та тайна, как мы оказались, наши имена, как мы оказались в этом списке книги жизни. Ты укрепляешь наш дух, Господи, чтобы мы не боялись, чтобы у нас не было страха. Ты утверждаешь нас, чтобы мы остались верным и шли за Тобой. Благодарим, Господь, милосердный за свое сегодняшнее вот это вот слово, которое Ты посылаешь нам, что мы дети Твои, мы семья Твоя, что Ты любишь нас, и Ты безмерно любишь нас, Ты уже искупил нас. Тогда, когда мы еще не могли это осознать, для нас время – это наше ограничение, для Тебя время – это вечность, для Тебя время – каждое мгновение жизни, каждого человека – это сейчас. Ты видишь от начала до конца, что тысячи лет, что один день, что вчерашнее, что в будущем. И мы перед лицом Твоим. Но мы благодарим, Господи, за Твою любовь, что Ты позволил нам стать чадами Твоими, что Ты избавил нас от рабства греха, дал рождение свыше, присоединил телу Своему. Благослови нас, Господь, чтобы это последнее время, когда мир уходит дальше от Тебя, по Твоему призыву и по Твоей помощи, и благодати, и милости, мы идем к Тебе. Благослови нас в этом пути. Поддержи нас, Господи, наших старцев, детей, всех, Господи, возрастов, семейных, свободных, несемейных, чтобы мы наслаждались пониманием, что Ты дал нам чин быть рабами праведности Твоей. Благодарим за это. Прославься в нашей жизни. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
всегда так будет. Поэтому, кого Дух Божий побуждает к покаянию, друзья, обратите внимание, это для вас, для вашего спасения. И кто желает помолиться молитву покаяния, вы можете подойти сюда, к кафедре, мы готовы присоединиться к вашей молитве. А мы торжественно прославим Господа и споем псалом «Христа да возвеличат все», 133 номер, 133. Господь дает нам надежду, что спасемся не только мы, но и весь дом наш. Если будем веровать в Господа, Иисуса Христа. Те, кто принял святое водное крещение, пожалуйста, по окончании собрания поднимитесь в комнату номер 207 для организационных некоторых вопросов. В 16:00 наше очередное богослужебное собрание сегодня, но вторая половина собрания будет посвящена молитве за Израиль, потому что вот этот день приурачивается или приурочен к Международному дню памяти Холокоста. Здесь есть о чем говорить, есть за что и о ком молиться. Более 400 евангельских церквей, начиная от Калининграда до Сахалина, будут участвовать в этой молитве вот именно сегодня, 24 января. А 27-го в средствах массовой информации, некоторые будут вот об этом и видеоматериалы, возможно, мы скажем, когда уже будем знать, где это будет как бы отражаться. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, это вторая половина нашего богослужебного собрания сегодня в 16:00. Если у кого есть желание приобрести календари на 2021 год, христианский календарь, там при выходе брат Анатолий Петрович, вы можете к нему подойти, и он вам там все объяснит, если вы желаете их приобрести. Есть большие еще немного и средние. Нас приветствуют дети Божии из Брянской области города Севска и Донковская церковь Липецкой области. За эти приветы сердечно благодарим. Просим от лица нашей Центральной Московской Церкви всем любящим Господа передавать сердечные приветы. Просим об этом. На неделе богослужебное собрание четверг, 6:30. А воскресный день, как и сегодня, в 10 утра и в 16:00. Благодарность Господу за исцеление в заключительной молитве и прошение о здоровье, о духовном состоянии и также покаяние и семейные вопросы об устройстве семьи, чтобы Бог помиловал и защитил. Об этом мы помолимся. Святой и праведный Господь, благодарим Тебя, что Слово Твое, оно не возвращается к Тебе тщетным, но совершает то, для чего Ты посылаешь его. Мы благодарны Тебе за то слово, которое слышали. Запечатли его в нашем сердце, чтобы нам, забывая заднее, простираться вперед, понимать ценности, важности нашего хождения пред Тобою. Благослови тех, о которых мы молимся Тебе день и ночь, наши близкие, родные, друзья, соседи. Господи, народ наш, среди которого мы живем, помилуй, помилуй и призови к покаянию. Особенно сейчас, когда многие болеют, благослови, чтобы это была болезнь не к смерти духовной, но к жизни вечной через покаяние. Господи, вышли делателей на Твою божественную жатву и в лице нашей поместной церкви и по лицу земли. Все то, что мы отражаем в этих записках, ведомо Тебе, и все то, что в сердце каждого из нас. Благослови Израиль Твоим благословением к покаянию и мир даруй городу Иерусалиму по Твоему слову. Готовь церковь свою ко встрече с Тобой, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим будем приветствовать друг друга.